Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «Москва, уходи!» Такие лозунги, такие плакаты несут сегодня протестующие в Хабаровске. И я вспоминаю, что точно такой же плакат видел в руках у протестующих в Архангельском ШИЭСе, которые выходили против строительства мусорного полигона. Что это означает? Происходит ли переформатирование пространства России? Можно ли сегодняшнюю Россию назвать колониальной державой, где регионы противостоят колониализму центра? И возможно ли в духе современности, в духе повседневности деколонизация России? Возможен ли в нынешней России постколониальный дискурс? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В Хабаровске не утихают протесты в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушений. На самые массовые в истории города митинги выходят десятки тысяч людей с требованиями освободить Фургала или провести честное расследование, а затем открытый судебный процесс. В российских регионах на митингах все чаще слышен лозунг «Москва, уходи! Москва, руки прочь!». Руководство регионов, как правило, назначаются в Кремле. Практически любой вопрос решается тоже там. А в ответ регионы получают экономическую эксплуатацию, свалку в ШИЭСе или очередного ставленника из Кремля. Массовые митинги для регионов России – явление относительно новое, но недовольство и даже противостояние федеральному центру идет очень давно. Как, например, противостояние во времени допуска Андрея Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы в Приморье в 2018 году. Ключевой особенностью таких митингов является децентрализованность и отсутствие реальных лидеров. Задержание Сергея Фургала в Хабаровске – это скорее повод, а не основание для протестов. Поступки и кадровые решения, принятые где-то далеко в Москве, уже не устраивают даже обычных людей, далеких от политики. Российские власти продолжают экономическую эксплуатацию Сибири. Доля региональных налоговых поступлений за 17 лет там снизилась на 18%. Центр создает госкорпорации, которые работают в Сибири, но головные офисы у них расположены в Москве. Одновременно с этим нарастает противостояние центра и регионов в вопросах исторической памяти, где далеко не все готовы принять московскую версию истории России. Так, татары в Казани протестуют против возвеличивания Ивана Грозного. В Тобольске татарская община выступила против установки бюста Ермака. В Адлере под давлением черкесской общины был демонтирован монумент русским солдатам, участникам Кавказской войны. Является ли современная Россия наследником колониальной империи? Начались ли в ней процессы деколонизации? И к чему они могут привести?
Говорим об этой теме с нашими сегодняшними гостями. Михаил Виноградов, глава фонда «Петербургская политика».
Добрый день.
И Борис Макаренко, президент Центра политических технологий.
Добрый день.
Ну, я хочу начать, конечно, с Хабаровска, потому что сейчас это у всех на виду, на слуху, и это действительно, по-моему, одна из важнейших тем, которая в России 2019 года. Вот я думаю, вышли бы люди, если бы это был не Фургал, а другой какой-то губернатор? То есть насколько в нынешних протестах люди выходят за Фургала, или они выходит против Москвы?
Тут ведь как? С одной стороны, понятно, что накопилось и есть некоторые усталости, невроз и раздражение. Но все-таки и люди часто не могут объяснить себе этот невроз. И в жизни, даже не только в политике, им говорят, вы недовольны ЖКХ. Да, точно, мы недовольны ЖКХ. Нет, вы недовольны экологией. Да, да, наши дети там, как они будут жить. Поэтому в любом протесте всегда иногда эмоция протеста сильнее повода. Есть такая тема. Но думаю, что тема Фургала все-таки достаточно чувствительна. Потому что запас исторических Хабаровский край был до 18 года такой вполне лояльной территорией. В целом вполне лояльно, может быть, об этом будем дальше говорить, в Дальнем Востоке России, лояльным большой России. Фургал стал некоторым региональным брендом. Не то чтобы там аналогом Владимира Путина для России, но, безусловно, вот это ощущение идентификации края с Фургалом, оно возникло. Где-то, может быть, Фургал заимствовал эту энергетику у своего дальнего предшественника Виктора Ишаева, который много лет был губернатором Хабаровского края и достаточно таким успешным, на самом деле, губернатором, несмотря на последующие сложные перипетии его карьеры. Вот ощущение такого растоптанного достоинства и уязвления регионального бренда, наверное, стало спусковым крючком, и тема негатива к Москве стала скорее таким одним из паролей, потому что мы много слышим отзывов, что есть такие институты типа там тюрьмы или армии, где москвичам живется несладко. Я, по счастью, не прошел ни то, ни другое, но проехал там больше 70 регионов регионов России. И надо сказать, что практически ни разу не чувствовал на себе вот этого там косого взгляда или там москвич, вот козел. Никогда этого не возникало. А в целом достаточно спокойное отношение.
Все-таки на личном уровне и институционально это другое.
Если
лично
человеку если бы была волна, и так или иначе я бы почувствовал на личном уровне. Я не говорю, что к Москве отношения ровные. Конечно, к Москве отношения сложные, об этом будем говорить. Но я бы не сводил все только к тому, к ощущению, что Москва – источник главной несправедливости в этом мире.
Борис, насколько вообще Дальний Восток в этом отношении такой тяжелый регион? Потому что я вспоминаю, скажем, протесты 2018 года в связи с выборами Ищенко. Ну и вообще некое ощущение, что там люди другие. Да? Туда уходили раскольники, там огромное количество, очень интересно, я недавно посмотрел, протестантов. То есть там, если взять чуть ближе Алтай, там у людей огромное количество оружия на руках. То есть это некий такой далекий Техас, который всегда будет смотреть с подозрением на центр.
Ну, к сожалению, модель колонизации Запада в Америке и Востока у нас совершенно разная. Но правильно, давайте переформулируем вопрос. Фактор Фургала, Михаил все сказал, я согласен, но он очень важен. Не забудем, что Фургала не Москва назначила, а Фургал победил предшественника своего, губернатора действительно московского, с Москвой согласованного. Вот если бы...
Губернатора местного,
лояльного Москве. Если бы казус Фургала был не в Хабаровске, а в Ивановской области, в Брянске, где-то по сию сторону Уральских гор. Да, верно. Люди там другие, немножко другая политическая культура.
То есть, в Иваново бы не вышли люди за губернатора также? Если бы Москва вот силой продавила своего.
Могли бы и выйти, но не в таких количествах и не с таким постоянством. А на Дальнем Востоке, да, другая политическая культура. Там никогда не было крепостного права. Население там сформировавшееся, это не только там старатели, как ты сказал. Это и потомки тех, кого в Сибирь ссылали. Да. Это и потомки тех, кто успел в короткое окно от Столыпинской реформы 7-го года до революции перебраться за Урал, чтобы получить свой кусок земли и зарабатывать своим трудом. Там более независимая, более самодостаточная культура, конечно, у них, извините за цитату, собственная гордость. Там выше протестное голосование. В этих регионах всегда было выше голосование за ЛДПР, что в Приморье, что в Хабаровском крае. Люди больше чувствуют зависимость своей судьбы от своей собственной жизни, и поэтому для них данный казус показался им гораздо большим, как бы, попранием их достоинства, скорее, чем прав, чем это было бы в европейской России.
В зоне крепостного права, так скажем, если брать историческое.
В зоне, где крепостное...
Действительно, я хотел бы вот это за это уцепиться и сказать, что проблемы очень часто они начинаются на окраинах. Там, где не было крепостного права. Да? Взять тот же, скажем, Кавказ. Или вот Шиес, да, север России, Поморье.
А можно, вот возражу сначала, может быть, против этой конструкции соблазнительной. До Урала было крепостное право, за Уралом не было, и все по-другому. На мой взгляд, все-таки довольно разные политические культуры. Население России в разные годы, так сказать, распределялось. Там та же Сибирь и Урал, большой поток миграции во время Второй мировой войны, естественно, связанной с эвакуацией, очень серьезный. Но, по моим ощущениям, как раз вот Сибирь, тот же там Алтай, другие территории, место такой большей самодостаточности. Вот ощущение такого, что плюс-минус мы в центре мира находимся. Да? А Дальний Восток, если, может быть, исключить там Магаданскую область, такую тоже островную, все-таки территория довольно высокой лояльности большой России.
Ну да, город Нашинский, стратегический, как Калининград. Да?
Ощущение, как Калининградская область. Да, самый опасный эксперимент, это Калининградская область. Школьников привозит на экскурсию в Большую Россию. Потому что пока они живут в таком европейском довольно ландшафте, пусть и противоречивом, Калининградской области или Восточной Польши, они видят одно. Когда они приезжают в Большую Россию, там в сельскую местность, видят более сложную, противоречивую картинку. Да. Вот эта вера в Большую Россию, как то, к чему нужно прислониться и зачем будущее, она немножечко, естественно, деформируется. Да? Поэтому Дальний Восток в целом место достаточно высокого такого привлекательности бренда Большой России. Ощущение, что Россия там нам должна, потому что мы стратегический форпост, оно присутствует и в Приморье, и в Хабаровском крае,
безусловно. Алтай какой-нибудь, он потенциально гораздо больше такая иридента.
Да. Поэтому, может быть, мы перейдем к этому позже, но в целом вот ощущение привлекательности России как некого большого какого-то игрока, даже когда-то перед сирийской войной, я на Северном Кавказе спрашивал, возможно ли какая-то такая волна солидарности с мусульманскими братьями, и мне был такой довольно циничный ответ, что не обязательно, потому что часть жителей Кавказских республик будет ощущать себя той частью той большой, великой силы, которая на мировой шахматной доске бомбит в данный момент Сирию. И если сегодня сама Россия, там, центр России, ей уже скучно быть молодой, привлекательной страной, она прибавляет себе столетия, тысячелетия в своей истории, там, то ли 500 лет, то ли 1000, то ли 2000, хотя когда-то привлекательность России больше, чем Советского Союза, появившаяся в 90-е, в нулевые годы, она сохраняется. Вот такая энергетика молодой достаточно страны, мы просто об этом забыли. Вот эта магия, она по-прежнему работает в довольно большом количестве окраин.
Давайте все-таки не смешивать. Лояльность России, принадлежность к российской нации, российская идентичность, она, в общем, по всей России достаточно сильна и высока. На Дальнем Востоке особенно, потому что их мало, наших дальневосточников, рядом Китай, да. полуторамиллиардный. И вообще опасность какого-то сепаратизма русских областей в последние десятилетия, я считаю, нулевой. А там скорее протест против того, как конкретно центр ими правит.
Хорошо, вот вернемся к этому. Вы сказали очень, так сказать, я заметил, что не надо сравнивать американскую колонизацию с российской. Что, вот, скажем, движущийся фронтир, колонизация новых земель, то, как, так сказать, большое государство, большая империя обращается с эндогенными народами, с индейцами или, скажем, здесь с чукчами, венками, юкагирами и так далее. Что эти параллели... Вообще, вот прямо спрошу, Дальний Восток, Сибирь, это колонии России? Колонии Москвы?
Хороший вопрос. Можно я немножко с другой точки начну?
Да.
Я скажу, что у нас есть признаки деколонизации, но у нас есть и признаки реколонизации. По одной простой причине. В советский период считать Россию колониальной державой было нельзя. И это замалчивалось. А сейчас, когда свобода, в том числе свобода обретения исторического знания...
Нельзя по идеологическим причинам, потому что колониализм был там.
Да, я вернусь, потом расскажу пару забавных случаев. В Адлере, сейчас вот в репортаже было сказано,
что
в
Адлере... Памятник сняли. Черкесская община стояла.
Сколько этот памятник стоял, вы знаете?
Недолго.
Месяца 4. Знаете, когда в Америке свергают статуи генералов-конфедератов Южной армии, эти статуи, их не сразу после, кстати, гражданской войны поставили. Когда Север ушел с юга, и Южные Штаты почувствовали себя самодостаточными.
80-е, 90-е.
Последние десятилетия 19 века.
Да.
У нас такой памятник нельзя было бы поставить все советское время. Его поставили в начале 2020 года.
Не российское, не военно-историческое общество?
Не знаю, вот чувство вспомнить, как мы эти земли покорили, если говорить о Кавказе, я
тут считаю... Само слово «покорение Кавказа».
Это была очень тяжелая кровопролитная война. Вот в Армавире поставили несколько лет назад тоже памятник генералу от кавалерии Засу, основателю Армавира. Причем не памятник даже, а бюст. Mm-hmm. Вроде почему не поставить памятник основанию города? Но этот Зас даже на фоне других царских генералов отличался особой жестокостью. Он хвастался, что если он как бы взял мятежный аул, то в этом ауле ни одного живого человека, включая там женщин и детей, не осталось. Это его собственные слова. Естественно, что это вызывает очень противоречивые чувства.
А памятник стоит? Я не отследил эту историю.
Да.
Но вызывает протесты. Дискуссия есть вокруг него.
Какая-то есть, но это просто пример. Там, ровно так же, как и памятник Ермаку и в Тюмени, и в Тобольске. Это все явление этих лет. Вот сейчас проснулась память империи. А извините, не бывает белых и пушистых империй. Империя – это всегда военная мощь, сила и экспансия.
А Ермолову не стоит памятник на Кавказе? Помимо улицы в Москве.
Ермолова поминают тоже как достаточно жесткого руководителя. В отличие, скажем, от генерала Раевского, которого те же черкесы чтут, потому что он школы открывал, он больницы открывал для местного населения. Это сын героя наполеоновских войн, который на известной картине в панораме Бородинской битвы изображен как мальчик, идущий в атаку рядом с отцом. А так была модель колонизации. Во всех колонизациях соседствует купец или фермер. Фермеру нужна земля, купцу нужно товары покупать, продавать. Да. Они соседствуют с вооруженным солдатом. на этих землях. Так было и в России. У нас какие-то земли покорялись огнем и мечом, какие-то земли все-таки в первую очередь шли либо крестьяне, либо старатели,
либо охотники добывать
пушнину, да. И так далее. В Америке доминировала все-таки экономическая мотивация. Фермеры опережали солдат. Солдаты потом приходили этих фермеров там защищать, а для этого приходилось воевать с индейскими племенами.
Еще разница в том, что в Америке они устанавливали независимые государства, штаты, states.
Ну,
была власть шерифа, и была, так сказать, где был Вашингтон, а в России, да, так сказать, это все было
царское. А то, что это было запрещено, вот позвольте, позвольте такую рассказку. В начале 90-х довелось мне на одной конференции сидеть рядом с Анатолием Черняевым, к тому моменту
помощником Горбачева
к тому моменту. Да. Я спросил его: Анатолий Сергеевич, не родственник ли вы генералу Михаилу Черняеву? Он засмеялся, сказал: родственник, правда, не прямой потомок, генерал умер бездетным, но того же рода. Говорит: вы знаете, а вы второй человек в моей жизни, а Черняев к тому моменту уже хорошо за 60 был, только второй человек в моей жизни, который задает этот вопрос. Но я, естественно, спросил, кто же был первый. Говорит: Назарбаев. Были как-то загородные резиденции Горбачева, за обедом рядом сидели, он спросил, ожидая ответа, что нет, однофамилец, а я сказал: родственник. Назарбаев насупился и сказал: я запретил это имя упоминать в Казахстане. Имени Черняева мы не знали, а Черняев — это лев Ташкента. Это один из трех генералов, который положил к трону империи Среднюю Азию. Из этих трех мы знаем только, в советских учебниках упоминался только Скобелев как герой совсем другой войны. А это имя было, ну, как бы вычеркнуто из учебников истории. И в интересах как бы сохранения межнационального мира и покоя в Казахстане Назарбаев, значит, это имя по собственному.
Очень интересная история. Но да, мы об этом еще поговорим. Действительно, что вот это вот местная история, региональная. Но пока об этом поговорим в следующей части. А пока я хотел остановиться на, так скажем, экономической. Что вот модель экономической экспансии, колонизации, вывоза ресурсов, то, что, скажем, сейчас Сибирь и Дальний Восток, Иркутская область говорит, что, так сказать, весь лес Москва продала китайцам, мы ничего не получаем. Есть ли здесь какая-то логика? Логика именно колониальной эксплуатации ресурсов Сибири?
Ну, с одной стороны, было бы странно говорить, что логики нет. Она, конечно, время от времени просматривается. С другой стороны, опять же, если мы посмотрим, не знаю, как оценивают 20 век в Африке современные историки, там, да, была ли колонизация Африки способом просто выкачивания ее национальных богатств и, так сказать, фиксации отставания Африки, или процесс колонизации, в общем, был по-своему взаимовыгодный. На этот счет существуют довольно серьезные дискуссии в экспертной среде. И такая марксистская схема, что колонии нужны буржуазии для того, чтобы все выкачивать, она, конечно, упрощенная, хотя понятно, что часть авторов, те, кто проецирует это на Сибирь, на Дальний Восток, они отчасти носители этой марксистской схемы, которую они так или иначе учили. Естественно, есть очевидные проблемы, связанные с тем, как на Дальнем Востоке создавать рентабельную самодвижущуюся экономику с учетом колоссального транспортного плеча присоединения с европейскими рынками, серьезной конкуренции, в том числе на рынке труда с Китаем, со странами Юго-Восточной Азии. Проблема, как строить рентабельную экономику, она вполне очевидна там, да, и трудно себе представить, сейчас не хочется никого обижать, да, что, сказать, Ханты-Мансийский современный округ и Малоненецкий с той численностью населения, которое там было до открытия Самотлора, там, да, могла бы построить всю цепочку, на которой сегодня была бы Катаром, да, или хотя бы Оманом, да. Поэтому, естественно, такая критика вполне справедлива, где-то она вполне подтверждена фактами, где-то в этом есть упрощение, потому что все-таки, опять же, даже когда вы попадаете в ту же Африку сегодняшнюю, вы видите, что все равно экономика живет вокруг городов. Не то, что города целенаправленно выкачивают из села. Тот же Хабаровск, который, не знаю, в сравнении с другими частями Хабаровского края, явно процветает. Вот эта дифференциация, она отчасти запрограммирована, ну, той реальностью 20-21 века экономической, которую мы видим. Злой умысел и манипуляции, естественно, возникают. Ну, как этим не воспользоваться? Но не сказать, что вот буржуазия создала колонии только для того, чтобы издеваться над местными индейцами.
Ну, здесь, да, здесь скорее логика империи, логика освоения большого евразийского пространства. В общем-то, к тому моменту, да, Россия, как Запад покорял мировой океан, Россия вот этот вот океан земли покоряла, и не встречая никакой конкуренции ни с какой стороны. Но в любом случае, да, это исторические сюжеты, которые сейчас проявляются в таких необычных форматах.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о колонизации, реколонизации и деколонизации России. Являются ли протесты в Хабаровске, протесты в Шиесе, протесты относительно памятников покорителям Кавказа или Ивану Грозному, который возникает, соответственно, на Кавказе, или в Тобольске, или в Казани, являются ли они признаком постколониальности, являются ли они деколонизацией России? Об этом рассуждает в сюжете корреспондент Антона Сергиенко политолог Денис Соколов.
Пока нет политического проекта, пока есть такой в целом протест «Москва, уходи», да? Но мы наблюдали такой маргинальный политический проект, маргинальный в смысле крайний, в 90-х годах, это Чеченская война, да? Когда Чечня пыталась выйти из состава России и в этом составе некоторое время не состояла. Да? Я опускаю все подробности и весь контекст, да? Но в целом вот это был национальный проект. Другие национальные проекты, Татарстан, там, да, была Уральская республика, они в 90-х годах, вот в том виде, в котором они даже тогда существовали, сейчас этого нет. Сейчас как бы все-таки во всех регионах все бюджетные финансовые потоки, все позиции административные, все политические позиции, все занимают ставленники Москвы пока. Контрэлиты, которая могла бы предложить альтернативный путь развития региона или национальной республики, контрэлит пока не созрела. То есть они где-то в наметках существуют, но их нету по двум причинам. Во-первых, нету объективно, они не успели сформироваться. Вот. А во-вторых, это их крайне жестко выбивает Москва как раз вот по этим по попыткам политического, как по политическим лидерам, общественным лидерам, по лидерам общественного мнения, Москва стреляет достаточно прицельно. Ну, как вели дела с Грозным, мы знаем, да, в начале 2000-х годов просто чеченизировали, скажем так, в кавычках, конфликт. В общем, это было насильное силовое подавление. Я не думаю, что в случае заметного такого тревожного для Москвы регионализма Москва будет поступать как-то по-другому. Просто, скорее всего, в том виде, в котором мы видели в Чечне, вооруженный конфликт, наверное, будем надеяться, невозможен там, на Урале или в Сибири. Это как-то по-другому все может быть. Вот. Но для Москвы гораздо опаснее регионализм российских регионов, да, именно таких русскоязычных. Потому что это экономически, территориально и политически это катастрофа, да, для центра. Вот. Чем какой-то такой традиционно сложившийся национальный, это даже не сепаратизм, да, кроме Чечни, национальные какие-то проекты в национальных республиках.
Политолог Денис Соколов. Вот я думаю, если говорить о хотя бы потенциале, да, не существующей сейчас, деколонизации, пытаться разделить. Есть как бы ресурсные колонии и есть этнические колонии. Если посмотреть, вот у Александра Эткинда книга «Внутренняя колонизация», он рассматривает разные типы. Можно ли Россию разделить, имперское пространство, на такие виды колоний?
Велика Россия, значит, давайте пытаться делить. Там, где другой этнос составляет большинство, конечно, потенциал конфликта существенно больше, но не всякий этнос. Обратите внимание, что конфликты возникают там, где доминирующий этнос не просто не русский, но он не славянский и он не православный, а мусульманский. Чувашия, Мариэл, Мордовия. Вы когда-нибудь слышали о каких-то конфликтах? Потому что движения за возрождение национальной культуры, языка там, конечно, были, но они совершенно мирные и спокойные. Второе. Противоречие. Центр, регионы не всегда колониальны. Такое противоречие – одно из основных, на которых строились расколы и конфликты в Европе, где внутри европейских стран, где никаких колоний на самом этом континенте никогда не было. Третье. Вот Шиес мы упоминаем. Шиес – это протест против не той Москвы. Не Москвы как федерального центра и столицы, а против Москвы как мегаполиса, который хочет, богатый мегаполис, который хочет по дешевке свой мусор вывозить.
Ну, с той же стороны, в Шиесе не разделяли. Это некая Москва, как некая такая соборная сила,
разделили, которая их давит. Когда протест идет, естественно, да, нужно врага максимально как бы густыми красками изобразить. Ресурсные, нересурсные. Совершенно верно, что я поддержу Михаила, что колониализм нельзя рисовать только одной густо-черной краской, там, хороший Сагиб Усанья только больно дерется стеком. Это сложное явление и двустороннее. Это не всегда борьба за ресурсы, это часто борьба за идентичность в первую очередь. Сколько у нас сейчас говорится, что там какие-то бывшие союзные республики, уйдя из состава единого с Москвой, государства...
Прихватили, да.
Нет, наоборот, Путин. Что они потеряли. Либо в населении, либо в... Есть и то, и другое утверждение. Да. Если это иной этнос, то им важнее быть в своем государстве, это им может быть важнее, чем сколько...
То есть, первичный, наверное, вопрос идентичности, либо великорусской имперской идентичности, либо идентичности национальных окраин. То есть, битва скорее будет за это. Или была.
Просто это мозаика где-то. Если точнее, калейдоскоп, где стеклышки могут в зависимости от конкретного потрясения по-разному сойтись.
Михаил, а кстати, вот мы вспомнили, ШС, по-моему, история-то удачно закончилась. Как-то, как я понимаю, последние, но совершенно без помпы эти новости прошли, что полигона там не будет.
Знаете,
то есть противостояние окончилось победой протестующих.
Есть же парадоксальный момент. Накопилось довольно немало примеров, когда в ходе социальных волнений центральная власть, федеральная власть, местная власть шла на уступки протестующим. Ситуация достаточно легко урегулировалась, никакой пощечины, никакого распада государственности не возникало. Ну, не знаю, из примеров там, последних лет, которые на слуху...
Екатеринбург,
да, например. Да. Там были, возникали и другие примеры.
А потом мы чем-то катанием, да?
Нет, но тем не менее, поскольку никакого коллективного опыта же нет, существует совокупность индивидуальных опытов, внутри системы принято считать, что любая уступка – это измена, это распад государственности, хотя реально накопленный опыт уступок, он скорее работает в пользу. Да, ну, Пикалёва тоже когда-то был, если мы говорили, как же можно уступить. Все остальные регионы теперь будут перекрывать дороги и звать Путина. А оказалось, что регионы не очень внимательно наблюдают за теми протестами, которые происходят в соседних территориях. Им кажется, что вот мы-то типа за правду, за справедливость, а там-то за деньги. Или нет большого подсматривания. И большой, на самом деле, волны сочувствия Хабаровска в действиях там, да, не проявляется. Были какие-то там небольшие акции там, в Владивостоке, в Биробиджане. Но тоже скорее активистов, нежели та общественная волна, которая была в Хабаровске. Если развивать, может быть, дальше тему, о которых мы говорили, сейчас, ну, наверное, на нашей памяти идет третья попытка на нашем таком актуальном историческом опыте поиска неких местных идентичностей. Первое, на мой взгляд, это где-то годы 50-е, 60-е, когда возникает ощущение конца большого проекта и появляется масса песен «Оренбургский пуховый платок», «Подмосковные вечера». Большой, в 30-е годы про такое не пели, пели про что-то большое и великое. Вот этот расцвет песен, там, отчасти случайно сложившихся, было такое и в республиках национальных, но это, может быть, для нас сейчас не так важно. Впервые происходит поиск повестки здесь, поиск точки какого-то соприкосновения после уничтожения школы краеведения, которая происходит в 20-е и 30-е годы. Вторая точка – это начало, конец 80-х, начало 90-х.
Да.
Отчасти она завершается вот этой лояльностью большой России и привлекательностью новой России, молодой России, которую мы видели. Сейчас идет попытка третья, не такая очевидная. Она происходит совершенно в разных моментах, вот от песен на Ютубе или сообществ там «Воркута – лучший город Земли», который есть почти в любом городе, до экскурсий там по внутри собственного города. В Москве, в Екатеринбурге, в других городах много людей, живущие в своем городе, начинают ездить и чувствовать какую-то здесь изюминку. Пока эта идентичность не вырастает во что-то большее, как антимосковская тема не вырастает, она ее заявили пару лет назад, как и экология, как и ЖКХ, вот какого-то движения из этого не получается. Поэтому я бы зафиксировал точку интереса к этой местной идентичности, которой не очень может и государство, и там национал-патриоты. Для них всегда все-таки есть там, одна нация, одна страна, одна история. А все что, остальное, что происходило в территориях, оно какое-то неинтересное, периферийное. Авторы в начале 20 века всеобщей истории обработанности телеконом описывали так историю Скандинавии. Вот такие мелкие страны, большие хотели короли, и перевороты, и формации. Там, смешно, невозможно. Да? А вот не удается в условиях такого роста самоуважения России к собственной истории, к собственному прошлому, признаться знать какую-то точку такой яркости в историях локальных. Там, да? Это проблема, на мой взгляд, конечно, для недопущения какой-то антимосковской волны серьезных последствий. Есть смысл эти местные истории, местные идентичности, местный гармонь, все вот это, да, каким-то образом интегрировать, показывать, что вы не, исторически не противостоите Москве. Но сегодня, наверное, психологически нынешнее поколение элиты к этому не готовы. Слишком соблазнительно вот эта роль центра одной цивилизации, центра мира – Москве.
Хорошо, так есть ли вообще тогда, можно ли тогда вообще говорить о даже хотя бы латентном антимосковском сантименте, который может сформироваться в такой целостный антиколониальный дискурс?
Во-первых, в антиколониальный нет, потому что, я говорю, противоречие центра и регионов, оно шире, чем колониальное, и такой антимосковский дискурс может возникнуть в любом совершенно русском, веками пребывающем в составе единого с Московским государством регионе. Он не обязательно будет политически окрашен, он не обязательно будет радикальным. Наоборот, интересно то, что Михаил говорил о возрождении интереса к идентичности, к малой родине. На мой взгляд, это здоровый процесс, это значит, что люди смогли уже заглянуть шире, чем на жизнь, чем собственный карман и содержимое собственного холодильника. И интересна своя история, своя культура, какие-то местные вещи.
Политическая победа один раз мы увидели на днях в Ненецкий автономный округ, который проголосовал против Конституции в ответ на попытку упразднения округа. Да? Вот из таких политических измерений.
Было, и это в свое время Абхазия заблокировала проект слияния. То есть, простите, не Абхазия, Адыгея заблокировала проект объединения с Краснодарским краем. Да. Вспомните, как появились другие названия: Саха рядом с Якутией, также Югра рядом с Ханты-Мансийском. Это проявление местного патриотизма в большинстве случаев скорее здоровое, чем нездоровое. То, что объективно жизнь и успешное развитие поставит вопрос о большей как бы степени автономии региона и регионального общества от центра, это, на мой взгляд, процесс неизбежный. Главное, что этого процесса не пугаться, а искать для него соответствующие гибкие формы. В конце концов, Российская Федерация – это федерация. И федерализм подразумевает...
На бумаге, так скажем, учитывая тренд последних 15 лет, по меньшей мере.
Я бы сказал, что Россия всегда была... в самом случае, последние века федерации, слишком большая, слишком разная. Вопрос о том, насколько законодательство, институциональные формы государства позволяли учитывать и, скорее, в позитив обращать многообразие земель, народов, культур и устремлений. Сейчас эта задача встает... будет стоять еще дальше.
Об этом поговорим в третьей части, а пока я хотел вернуться вот к чему. Все-таки центр и окраины. Насколько, потому что вот многие сюжеты, которые мы обсуждаем, они действительно периферийные, они действительно окраины. Я вспоминаю, откидываю сейчас памятью на 30 лет назад, 30, больше 30, 35 лет назад, с чего начинался распад Советского Союза. Это все начинало полыхать по окраинам. Назарбаев вспоминали, Желтоксан, да, вот значит, Казахстан, 86-й год. Недавно тут напомнили, даже в 85-м были в протесты в Ижевске.
По поводу переименования
в Устинов. Уже при Черненко, при живом Черненко, люди выходили протестовать.
При Горбачеве уже Устинов умер при позднем Черненко.
Ижевск не
совсем окраина.
86-й год. Ну, понятно, да. Все-таки, так сказать, это да, не центральная Россия. Там. Шахтеры в Воркуте, Караганде. Я уж не говорю, там, Карабах и прочие, так сказать, все эти. То есть начинали первые огни, появлялись по периферии.
Нет, Сергей, вполне естественно, как бы, когда, что мы внимательно смотрим на сигналы с периферии и пытаемся понять, признак это там, большого начала-конца или не признак. Там, да? На мой взгляд, это внимание вполне обосновано. И это не начало большого конца, при том, что противоречия как бы, довольно большие и колоссальные. Тут есть вопрос, как к приходящему относиться там, на федеральном уровне. Первый, есть такой голый юридизм федерации, это когда все регионы одинаковые, у всех одинаковые права, одинаковый статус. Хотя очевидно, что экономические возможности регионов не одинаковы. Есть регионы, которые дозрели там, до большей автономии, экономически более самодостаточны, ментально более самодостаточны, там, да, у них какая-то идентичность. Есть территории, которым по большому счету это не очень нужно. Или есть территории, где нет общей региональной идентичности. Там, не знаю, там, в Вологодской области или в Архангельской там, есть свои точки, там, Котлас, Великий Устюг, более где-то значимый, чем большой регион. Поэтому вполне нормальный был бы вопрос, там, да, как вести себя с территориями, которые хотят большего. Это рушит такую юридическую схему, что федерации все одинаковые, нарезаны штаты, там, да, у всех. На мой взгляд, это логичнее, чем настаивать с обеих сторон, со стороны территорий и со стороны федеральной власти на том, что все регионы одинаковые. Так не бывает. В той же Европе, не знаю, потенциал для выживания там Боснии и Швейцарии, он совершенно не одинаков. Мир так устроен. Да. Когда вот Вячеслав Глазычев говорил, что право на местное самоуправление не должно фиксировать обязанности местного самоуправления, потому что вполне естественно есть муниципалитеты, которые к этому не способны ни экономически, ни человечески. Но это большой вопрос, который сегодня, наверное, на повестке дня еще не будет, потому что эта волна дезинтеграции, я думаю, она остановима. Но вопрос, который есть смысл обсуждать сегодня.
Да, это хорошая такая шкала, если брать между Боснией и Швейцарией. Россия, наверное, где-то посередине будет, да?
К счастью, да.
Россия, тем не менее, все же гомогенность и универсальность выше, чем и в Боснии, а в каких-то отношениях выше, чем в Швейцарии. Вот посмотрите, русский язык, в отличие от очень многих европейских развитых языков, гораздо более универсален. Есть отличия в говорах, но нет диалекта внутри языка.
Это отчасти, кстати, следствие политики колонизации. Не истреби Иван Грозный независимый русский север, там Псков, Новгород, не истреби он все эти околомосковские княжества. Были бы у нас и региональные кухни, были бы у нас региональные говоры.
Ну, кухни региональные есть. Сейчас говоры есть, но диалектов нет.
Даже... А тут есть парадокс, кстати говоря. Когда
походы
мы говорим о Дальнем Востоке, вы отъезжаете от Москвы на 200 километров, и там слышите другой говор, там Урал, другой говор, Сибирь. Приезжаете на Дальний Восток и слышите московский и петербургский говор. Нет никакого дальневосточного говора. Но вы спрашиваете о Владивостоке, можно ли пойти в ресторан местной кухни, говорят, ну вот есть итальянская, японская, русская. В Сибири как бы не проблема с местной кухней, там, да, и на Урале. Все это есть, есть там бренды и так далее. Но вот это дальневосточное вот это ощущение европейскости, оно гораздо выше, чем в Сибири и Дальнем Востоке, если возвращаться к началу разговора.
Но пока что, тем не менее, мы имеем дальневосточную кухню в виде хабаровских протестов, и неизвестно, так сказать, как долго это еще будет, эта кастрюля будет под крышкой вариться.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о деколонизации России. И вообще, можно ли называть нынешнюю Россию колониальным государством? Как на это смотрят историки из национальных окраин России? В сюжете корреспондент Антона Сергеенко рассуждает историк Майербек Вычигаев.
Тенденции, да, тенденции может и присутствовать, но все-таки нельзя Россию называть колониальной страной. Она не имела своих колоний за территории, которые она присоединила к себе непосредственно. К своей. То есть она расширила свою империю, и за счет того, что включала близлежащие территории, ее все-таки классическим образом нельзя называть колониальной. Это государство, которое завоевало народы, народности, и в том числе государственные образования, которые существовали в этот период, период завоевательных войн, которые вела Россия в 18-19 веках. Поэтому, да, сегодня центр показывает, что он якобы слушает голос окраин. Но на самом деле, я думаю, центр выжидает, что из этого выйдет. То есть есть какая-то опасность в этом, как бы завлекая этих людей на местах, показывая, давая им возможность, например, в том же Адыгее или Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии выступить против памятников. Эти люди, в общем-то, берут на себя, так сказать, удар, но дело в том, что в России все-таки надо исходить из того, что это тоталитарная страна. Страна, в которой такого рода мысли не приветствуются. Россия, которая не позволяет себе такие свободомыслия, она против этого. Она всегда исходит из того, что Москве удобно и Москве приятно. То, что происходит сегодня на окраинах, в том числе и Хабаровск, как вы сказали, русские регионы, не только национальные. Конечно, для Москвы это немного неприятно. Я думаю, что Москва более жестче будет к этому относиться в ближайшее время. То есть она применит весь свой опыт, который она имеет на протяжении последних 10 лет или 100 лет после периода развала Российской империи, который она накопила в бытность КГБ, НКВД и все прочее. Я думаю, что у нее все еще впереди, в том смысле, что она начнет атаку на свободомыслие. В общем-то, процессы, которые сейчас получили такую огласку, они, в общем-то, постоянно были. Другое дело, что они не получали должного внимания среди средств массовой информации. На самом деле, это длилось и в советский период, когда Некоторые памятники пытались, например, в Грозном уничтожить памятник Ермолову. Также, когда предпринимались действия в отношении памятников Бестужева, Лермонтова, еще кого-то. То есть эти действия были на протяжении всего времени. Просто сейчас это получило огласку, и, может быть, это связано с тем, что за рубежом черкесская общественность поставила это довольно-таки очень острый этот вопрос, и на этом фоне она как-то и в центре получила, так сказать, свой отзвук. Но говорить о деколонизации вряд ли. Мы еще с вами будем свидетелем того, что появятся новые памятники и новая борьба местных горских народов, которые будут протестовать против такого рода памятников.
Историк Майербек Вычигаев. Ну вот интересно, он рассказал нам множество колониальных сюжетов, но говорит, что называть деколонизацией политически неправильно. Слушайте, давайте с Кавказом разберемся. Кавказ – это колониальная история? Памятник Ермолову стоял, вот он говорит, мы тут
разумеется, сидели. Колониальный. Нет, то, что сказал уважаемый коллега, распространенная точка зрения, что колония – это когда ты сажаешь роту морской пехоты на корабль, он плывет за 3-9 земель, или там кого-то покорили.
Восстание Сипаев.
Да. Американцы, например, не считали себя колониальной державой, потому что, как и мы, двигались по широте, по земле. Пока у Америки не появились колонии типа Филиппины,
понятно,
Кубы.
Гуама, да.
Конечно, это колониализм. Первое у меня подтверждение – это князь Горчаков, который у нас сейчас считается как бы светилом отечественной дипломатии в известной ноте европейским правителям в ответ на претензии по поводу того, что Россия делает в Средней Азии. Он ответил, делает ровно то, что Великобритания делает в Индии, Франция в Африке и так далее. Разные формы колониализма, специфика огромна. Эту специфику очень хорошо описал Георгий Федотов, эмигрантский философ, блестящая статья «Судьба империй», где он говорил, что да, есть российская модель колониализма, которая сравнима только с британской по гибкости, мудрости, способности учесть особенности коренного населения и выстроить с ним отношения. Это действительно наша традиция. Я не хочу употреблять слово мультикультурализм, оно слишком сейчас скомпрометировано в Европе. Но многонациональность русского государства началась практически с возникновением этого государства. И в российской политической культуре всегда была способность учесть, оставить иным народам достаточно автономии в том, что для этих народов наиболее чувствительно для идентичности. А это в первую очередь язык, культура. Ну, там же и песни, там и предания.
Ну, так скажем, широко поняты России, потому что если брать сталинский период национальной политики, учитывая депортации народов.
Были депортации, но до депортации было. Например, откуда родился ансамбль Моисеева? Одно из светил отечественной массовой культуры. Моисеев, человек как бы с классическим хореографическим образованием, мотался по окраинам, смотрел, там, зарисовывал, как местные танцуют, и ставил эти танцы национальные на основах современной хореографии. Появилась жемчужина, вот это вот этнические танцы, как жемчужина не только отечественного, но и мирового искусства. При Сталине приезжали люди с филологическим образованием, вот Кавказ, в Дагестане там крупных этносов 14, если посчитать все, то цифра трехзначная получится, у многих из них не было письменности. Приезжали люди вполне себе русские, то есть, ну, колонизаторы, считайте. Слушали этих людей, записывали, создавали фонетический строй этого языка, то, что сделали Кирилл и Мефодий со славянскими языками.
Понятно, тот же абхазский фактически был создан от нуля, и в смысле письменный, да? Литературный язык. И так далее.
Я помню, что
с другой стороны, другой рукой та же самая империя, уничтожала
элиту. Колониализм очень многогранная вещь.
Просто я думаю, что это было, конечно, не это сейчас мы, так сказать, благостно смотрим, создали национальные языки и литературы, но создавали во славу империи. Я не думаю, что идея была, так сказать, культурное многообразие. Создавали во славу великого, так сказать, русского
создавали
народа.
Создавали с политической мудростью, что если у иного этноса не будет или будет мало оснований чувствовать себя ущемленным в том, что для сущности человеческой важнее всего язык, песня, культура, возможность ребенка отдать в школу, чтобы его арифметике научили на родном языке, потому что на иностранном труднее цифры считать. Это все было. Я помню, как у нас в 96-м или 97-м году попытались отменить, в советских паспортах была в национальных республиках дополнительная страничка, где имя человека писалось на титульном языке нации.
Титульном языке, да.
Решили отменить, ну зачем лишнюю бумагу гербовую тратить? Возникли протесты, не массовые, протесты именно из элиты. Татарстан и Ингушетия – это два этноса, которых по российским меркам, наверное, наиболее острое вот это чувство национальной идентичности. Мне пришлось в одном высоком кабинете обсуждать, говорю, что они протестуют? Говорю, потому что на этой страничке имя этого человека записано так, как его впервые произнесла его мать, нарекая его этим именем. Не как по-русски, а как это звучит на его родном языке. Оставьте вы им возможность иметь официальный документ, где их имя написано на их родном языке. Сразу напряженность уйдет. Вот эта повадка, эта традиция...
А сейчас как?
Насколько я понимаю, это в каком-то виде сохраняется.
То есть в национальных образованиях, в паспорте... Ну, это да, надо
уточнить. Не знаю, как в паспорте или нет. Сейчас же опять не буду называть депутата Государственной Думы, который на днях буквально предложил вернуть пятый пункт паспорта там, в качестве добровольного.
Это графа, да, что называется, за что боролись. Михаил, ну так все же, вот если посмотреть на Поволжье, можно ли это тоже назвать колониальной историей?
Ну, слушайте, поскольку, если мы уходим от советских стереотипов, что колония там это плохо, национализм это плохо, патриотизм это хорошо, то совершенно сложная история присоединения там разных территорий в Поволжье. Непростые процессы, опять же, сейчас, потому что временами такие карикатурные, если вы, не знаю, представляете, как выглядит современный город Йошкар-Ола. На картинках не видели? Есть смысл посмотреть. Удивительный проект. Они построили Кремль, они построили копию Венецианского дворца Дожей, они построили копию набережной Брюги. Если раньше теплоход в Чебоксарах стоял 2 часа, он сейчас стоит 8, потому что все едут смотреть на Йошкар-Олу. Mm-hmm. И это удивительная штука, или это такой кич, про это можно спорить. Есть смысл посмотреть картинки. Вот какое-то возревание там, облика поволжских городов, оно происходит и в Казани, и Саратск не совсем Поволжье, но сопоставимая территория, они выглядят иначе, это не совсем советские города. Поиск идентичности происходит. Это не означает, что это, так сказать, создание какой-то протогосударственности, но желание себя как-то обозначить, где мы, а где остальные, оно вполне естественное желание. Там, да? То, когда Борис говорил про строку в паспорте, возможно, сама строка была не так значима, мы точно не знаем, есть она сейчас или нет. Но ощущение, что у нас это отнимают, оно довольно болезненно. В данном случае это было скорее поводом, чем причиной волнения. Поиск идентичности происходит. Он идет и в русских городах, на самом деле. Но не принято об этом говорить, потому что нет особенно местных новостей, региональных повестки дня новостей там, в сравнении с украинским телевидением и с российским. Сравнить я никогда особенно не был. Нет ощущения, что происходит что-то важное, если не завалило снегом, там нет какой-то серьезной аварии. До Хабаровска, до 2018 года мы тоже никогда ничего не говорили, не произносили, хотя один из крупнейших городов и важнейших регионов России. Не сложилась традиция видеть в происходящем в регионах что-то важное, уникальное и достойное соизмеримой оценки с тем, что происходит на большой исторической доске.
А Украина с Белоруссией? Вот, скажем, нынешняя проблема, психологическая проблема России с Украиной. Это колониальная история?
Нет. Вот можно я процитирую Ключевского? Хотя эта цитата тоже в советские времена мне попадалась просто потому, что я знал, где копать. Ключевский, об этом рассуждая, писал, что проблема России, там аллюзия двуглавого орла, конечно, употреблялась, в том, что в завоеваниях на Западе Россия не способна подняться до европейского уровня цивилизации, а в завоеваниях на Востоке не способна завоеванных поднять до собственного уровня. Так что
тонко.
Запад – это имперская политика, нет, не колониальная. Колониализм прямо или косвенно всегда подразумевает, что верх одерживает цивилизация, стоящая на более высоком уровне, по крайней мере, технологического развития.
Ну и потом Украина и Белоруссия, они все-таки отчасти были, так скажем, соучастниками колониального расширения и завоевания России. Это были очень мобильные этносы, если сейчас ты, скажем, не знаю, как сейчас, но вот когда я был на Дальнем Востоке 20 лет назад, Чукотка, Якутия, Колыма, очень много, так сказать, я видел именно украинцы и белорусы. Вот
когда Миша, говорил, что на Дальнем Востоке говорят на московском говоре, если там какой говор угадывается, так это южно-русские и украинцы.
Да, южно-русские, потому что они на такие артели, очень мобильные.
Все фамилии были украинские.
Все фамилии украинские. Колонизация шла очень сильно украинцами.
По очень простой причине. Именно украинцы воспользовались, люди, жившие на богатых черноземных землях, именно с Украины, открытая Столыпином дорога переезда за Урал была там особенно популярна, потому что это люди, которые привыкли от земли получать богатый урожай. Ценить это. Посмотрите на даже...
Плюс традиция мобильности. Мне кажется, что, вот, скажем, особенно люди с Западной Украины, какое количество отходников, да, какое количество вот этих мобильных рабочих...
Абсолютно верно. Возвращаемся к крепостному праву. Крепостной, да, звучанию этого слова, крепость. Человек, который сидит в крепости, привязан к своей земле и не имеет возможности сдвинуться с нее.
Хорошо, буквально последние пару минут нашего эфира. Что тогда, в каком формате эти все, ну, как мы видим, культурно-этнические, так сказать, самосознание элит, которые мы видим, возникает в Хабаровске, в каком, это что, все будет в рамках того же самого федерализма, который сейчас существует в России?
Ну, я думаю, что во что-то больше это сейчас, скорее всего, не прирастет. Как та же Кемеровская область периодически выстреливает. И 80-е годы, и не так давно, после трагедии в торговом центре, после чего снова такая лояльнейшая территория России. Я не думаю, что в этот раз прорастет какая-то такая история с особой идентичностью. Но есть же отдельный вопрос с осмыслением, собственно, русскими, там, да, собственного места, отношения к территории, вопросы во многом табуированные. На уровне общественных неврозов мы видим раздражение там и улицы Кадырова в Москве, и площадью Карима, бульваром Каримова. Это возникает. Языка, на котором объяснялось бы отношение русских к другим территориям.
Кадыров мост
его, Петербурга. Он пока считается таким каким-то неприличным. Там, да, политкорректного языка не сложилось. И это отдельная тема, это дискурса, которого, мне кажется, не хватает осмыслениями русскими себя. Слово «русский» остается по-прежнему каким-то таким подозрительным для всех сторон. Там, да? Мне кажется, что этот процесс был бы довольно полезным и его не хватает.
Борис. В принципе, да. Ведь и федерализм, и отношения между этносами не есть что-то раз и навсегда данное. Страна будет развиваться, значит, неизбежно пойдут вот эти процессы, люди будут обращаться к своей идентичности, пойдет развитие частного предпринимательства, частный бизнес захочет большей автономии, возникнет то, чего пока не возникало никогда, нет... налогообложение без представительства, лозунг американской революции.
Taxation without representation.
Да. Если на этот процесс адекватно реагировать и искать формы спокойного обсуждения и урегулирования конфликтов, в этом процессе гораздо больше позитива, и многонациональность, многокультурность России всегда была ее достоинством и ресурсом, а не проблемой.
Ну да, и здесь, может быть, я хотел воскресить вот это вот ныне поругаемое, поносимое слово мультикультурализма и толерантности, которое, так сказать, о котором говорят через губу сейчас в России. Но мне кажется, что это именно позитивное наследие Российской империи, которое, будучи вот этим вот гигантским евразийским мостом, где жили разные расы, религии, этносы, сумело их сочетать в себе. Как, например, сейчас в Москве совершенно беспроблемно, без возникновения этнических анклавов, общин, существует там мусульманские, кавказские, еще какие-то общины, то, чего не происходит, скажем, в европейских городах. И это то наследство, от которого не надо отказываться. И нам кажется, мне кажется, что не нужно бояться слова деколонизация. Деколонизация не означает сепаратизм. Деколонизация – это обретение огромным евразийским пространством своей самости, своей идентичности для того, чтобы сохранить его как некое единое целое. Спасибо за участие в этом разговоре. Борис Макаренко, Михаил Виноградов, меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Хочет проявлять себя.
Да интернет, и вот это очень куда ни пойди. Ну, что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.